Рассмотрение в Госдуме бюджета на 2012 год. Реакция в мире на смерть Муаммара Каддафи. Конфликт в Московском театре Маяковского. Заявление группировки басков-сепаратистов «Это» об отказе от вооруженной борьбы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом части нашей программы. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2012-2014 годы. При этом в ходе обсуждения внесенного правительством документа в его поддержку высказалась только фракция «Единая Россия», рассказывает Виталий Камышев.
Проект федерального бюджета на 2012-2014 годы парламентариям представил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Он старался делать упор на изменениях к лучшему.
Мы снижаем зависимость от нефти. Общая сбалансированность бюджета при цене на нефть снижается. Если на следующий год это $117 за баррель, то в 2014 году этот показатель составляет $107 за баррель. На следующий год планируются доходы в сумме 11 779,9 миллиарда рублей, расходы в сумме 12 656,4 триллиона рублей, дефицит планируется в размере 876,5 миллиарда рублей. В структуре доходов из года в год растет доля доходов, получаемых от ненефтегазового сектора. Это связано в первую очередь с ростом экономики, которая обслуживает именно ненефтегазовое направление, а также повышением базы налогообложения, которая уступает именно от этого сектора. В настоящее время повысилась собираемость налогов, в первую очередь основного нашего налога, налога на добавленную стоимость, в связи с расширением налогооблагаемой базы НДС с 44 до 47% валового внутреннего продукта. Это очень важно. Необходимо отметить, что в проекте бюджета на 3 года предусмотрено постепенное сокращение дефицита бюджета с 1,5% валового внутреннего продукта в 2012 году до 0,7% в 2014 году. И по проектировкам на 2015 год мы планируем обеспечить бездефицитный бюджет.
А вот выступивший с содокладом глава Счетной палаты Сергей Степашин упомянул и о, как он выразился, некоторых рисках.
Прежде всего, к ним относится сохраняющаяся высокая зависимость бюджета в системе от внешнеэкономической конъюнктуры. Практически половина бюджетных расходов должна быть обеспечена за счет добычи и экспорта нефти и газа. Ну, об этом с этой трибуны я говорю уже не первый год. К сожалению, картина повторяется. При этом, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, цена на нефть должна быть на достаточно высоком уровне, это $100 за баррель. Между тем, согласно пессимистическому сценарию, если такой, Минэкономразвитие планирует и такую цену на нефть, как $80 за баррель.
В общем, заразить депутатов оптимизмом Антону Силуанову не удалось. Поддержать проект бюджета призвали только единороссы, председатель комитета по бюджету и налогам Юрий Васильев и зампред комитета по экономической политике и предпринимательству Андрей Галушко. Член фракции «Справедливая Россия» Елена Дропека проект бюджета подвергла критике. Она заступилась за культуру.
Мы, конечно, очень недовольны сокращением финансирования на культуру. Да, заканчивается крупная стройка, Большой театр. Но в свое время для того, чтобы саккумулировать деньги на эту реконструкцию Большого театра, были закрыты очень многие строительства и реконструкции объектов в субъектах федерации. И до 60% денег инвестиционных было стянуто в Москву на Большой театр и в Петербург на вторую сцену Мариинского театра. В связи с тем, что закончилась большая стройка, не пора ли нам вернуть регионы эти деньги, те, которые мы у них отобрали, и развернуть программу «Культура России» в сторону развития культуры регионов Российской Федерации? Это наша позиция, нашей фракции.
Свои претензии Антону Силуанову высказали и члены фракции ЛДПР. В частности, они предложили Минфину инициировать отмену так называемой плоской шкалы налогов и ввести шкалу прогрессивную. И эсеры, и жириновцы сразу заявили о том, что проект бюджета в первом чтении при голосовании не поддержат. Фракцию КПРФ не устраивает сама концепция федерального бюджета. Об этом «Радио Свобода» рассказал член комитета по бюджету и налогам Владимир Федоткин.
Замечания буквально по всему тексту, и самое плохое, что эти замечания, и мы, кстати, и другие оппозиционные партии, из года в год повторяем, по большому счету с ними не спорят, ну и не хотят делать, потому что это невыгодно, цель другая бюджета. Серьезное расхождение, ну, скажем, по закону об образовании, в сравнении с Западом, мы выделяем в два раза меньше денег минимальной потребности на образование. Как правило, по всем социальным направлениям снижение денег, жилищно-коммунальное хозяйство. В этом году у нас расходы идут 234 миллиарда рублей, а через 3 года будет 73 миллиарда рублей. Ну, почти что в 3 раза сокращение. С какой это стати? На здравоохранение значительное сокращение. Уже практически решен вопрос о передаче дополнительных полномочий с федерального центра на регионы. Дело в том, что регионы и так хронически не имеют денег для того, чтобы финансировать то, что им дали. Расходная часть совершенно не только не просчитана, но не поддается даже объяснению с точки зрения здравого смысла. И доходная часть такая же. Мы постоянно делаем ставку не на производство, не на поддержку интеллекта, не на развитие науки собственной, а на заимствование из-за рубежа. А воруют сколько? Из года в год бюджет имеет ту же самую направленность. То есть концепция есть, но эта концепция нацелена на разрушение России.
Считает депутат Госдумы Владимир Федоткин, представляющий КПРФ в Комитете по бюджету и налогам. «Возможно, этому проекту федерального бюджета суждена недолгая жизнь», говорит главный редактор «Финансовой газеты» Николай Вардуль.
Тема взаимоотношений центра и регионов возникла не в этом году. Это давняя концепция, заключающаяся в том, что значительная часть, скажем, социальных расходов – прерогатива регионов, а не центра. Вот делегирование задач происходит быстрее, чем делегирование средств. Давний больной вопрос. На мой взгляд, в общем-то, главная проблема этого бюджета все-таки другая. Ситуация живо напоминает 2008 год. В 2008 году принимался бюджет 2009 года. Это доходило до смешного. То есть последние чтения бюджета проходили в ситуации, когда все прекрасно отдавали себе отчет в том, что его надо пересматривать, потому что ударил кризис. Вот близкая ситуация и сейчас. То есть бюджет есть, его приняли в первом чтении. У нас Дума работает эффективно, как говорит Владимир Владимирович Путин. Его могли принять и в 4 чтениях сразу. Выдержит ли этот бюджет удар кризиса, если кризис ударит? Я предлагаю не очень погружаться в тему, будет удар кризиса или нет. Ответить на вопрос, готов ли к нему бюджет. Естественно, не готов. А это значит, что подготовки к кризису нет. Почему? Ведь вот бы так очевидно, да? Вероятность кризиса высока, надо к нему готовиться. Значит, надо к нему готовить в том числе и бюджет. К сожалению, наша экономика такова, что сильно зависит от бюджета. Сильнее, чем должна была бы быть. Почему? Ну вот, здесь уже вопрос к политикам.
Отмечает экономический журналист Николай Вардуль. За проект федерального бюджета в первом чтении проголосовали 314 депутатов Государственной Думы. Против 87 и 2 воздержались. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Ведомство ООН по правам человека заявило о необходимости провести расследование обстоятельств смерти свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого вчера в городе Сирт. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили 3-дневную голодовку. Студентов, устроивших в четверг акцию перед визитом президента Дмитрия Медведева на журфак МГУ, не отчислят, заявил глава факультета ЕСН Засурский. В столице Литвы, Вильнюсе, суд приговорил ирландца Майкла Кэмпбелла к 12 годам тюрьмы по обвинению в попытке контрабанды оружия для группировки «Истинная Ира». Не менее 10 тысяч турецких военнослужащих при поддержке авиации продолжают операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Рассталось ли человечество с мечтой о полете на Марс?». В программе участвует по итогам космического форума 2011 научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. Программа «Время гостей» 19:00 по московскому времени сразу после выпуска новостей. Возвращаемся к центральной международной новости этих 2 дней. Международные правозащитные организации призывают провести расследование обстоятельств гибели бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в город Сирт. Как сообщается, похороны Каддафи могут быть отложены на несколько дней. Место захоронения держится в секрете. Лидеры крупнейших мировых держав призывают новые ливийские власти как можно скорее начать процесс национального примирения, а руководство НАТО на совещании в Брюсселе должно принять решение об окончании операции ВВС Североатлантического союза в Ливии, рассказывает Андрей Шароградский.
Организация Объединенных Наций призывает к проведению тщательного расследования обстоятельств гибели свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал вызывающими крайнюю озабоченность видеокадры, на которых Каддафи вначале запечатлен живым, а затем мертвым среди бойцов отрядов Национального переходного совета Ливии. Руководство НПС ранее заявляло о намерении захватить Каддафи живым и привлечь к суду за преступление против человечности и жестокость по отношению к мирному населению. В заявлениях лидеров многих западных стран подчеркивается, что смерть Каддафи знаменует собой окончание вооруженного конфликта в Ливии и начало нового периода в ее истории. Об этом говорил и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Этот день исторического перелома для Ливии. В ближайшее время мы станем свидетелями как сцен радости, так и горя тех, кто потерял слишком многое. Сейчас можно констатировать лишь то, что это только конец начала.
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу в свою очередь отметил, что борьба с режимом Каддафи продолжалась долго и стоила больших человеческих жертв.
Это конец эры деспотии, и я уверен, что ее конец должен был наступить уже давно, потому что народ Ливии так долго страдал.
Руководство Европейского Союза призывает новые власти ускорить процесс национального примирения в Ливии. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подчеркнул, что гибель Каддафи должна стать предупреждением другим авторитарным лидерам стран Ближнего Востока и что конец диктаторских режимов неизбежен.
Во всем арабском мире граждане продолжают бороться за свои права. Молодое поколение дает мощный отпор диктатуре, и те лидеры, которые пытаются отрицать право на человеческое достоинство, не достигнут своих целей.
Министр иностранных дел Франции Ален Жупе в интервью радиостанции Europe 1 объявил, что сейчас вся ливийская территория находится под контролем НПС, поэтому операция военно-воздушных сил НАТО в Ливии завершена. Официальное решение о прекращении операции должно быть принято сегодня в ходе совещания стран НАТО в Брюсселе. В то же время Североатлантический союз намерен продолжать наблюдение за ситуацией в Ливии и, при необходимости, оказывать помощь новым властям страны в обеспечении безопасности. Со дня начала операции в Ливии 31 марта этого года авиация НАТО совершила более 26 тысяч боевых вылетов, были нанесены 9600 авиаударов. Этими ударами были уничтожены системы ПВО, более 1000 танков, бронемашин, военных складов, разрушена система управления войсками, верными Муаммару Каддафи. Ежедневные бомбардировки позволили повстанцам противостоять попыткам регулярной армии разбить их отряды. В августе при поддержке НАТО повстанцы взяли под контроль Триполи, а затем и другие ключевые населенные пункты, последним из которых стал родной город Каддафи – Сирт. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что ж, без сомнения, центральная новость сегодня – это гибель свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи и перспективы дальнейшего развития ситуации в стране, как оценивают последние события в регионе международные газеты и журналы.
Многие международные издания считают, что смерть Каддафи даст возможность Ливии сформировать новое правительство, в которое войдут представители всех регионов страны. Автор статьи на эту тему Financial Times Марк Меллок Браун, ранее занимавший пост заместителя генерального секретаря ООН, надеется, что Ливией будут управлять как члены Национального переходного совета, так и лидеры кланов, берберских групп и племен, поддерживавших Каддафи во время конфликта. Цитирую. «Тень Каддафи сможет исчезнуть лишь в том случае, если новые ливийские лидеры сделают правильные выводы. В данном случае я имею в виду, что они поймут. Случившееся дает возможность создать солидную основу для жизнеспособной политики и начать развиваться. Но есть еще и неправильный вывод, что со смертью Каддафи все его сторонники, защищавшие своего лидера в Сирте, останутся в стороне и не будут участвовать в формировании правительства в Триполи. Одно из заявлений главы Временного правительства Ливии Махмуда Чебриля свидетельствует о его намерении примириться с верными Каддафи силами, но его слова контрастируют с оставляющими сильное впечатление снимками тела мертвого ливийского лидера, которое, казалось, протащили по улицам Сирта. Что смерть Каддафи позволит создать более справедливое политическое устройство в Ливии, согласны и авторы бюллетеня «Стратфорд», выпускаемого американской организацией, занимающейся анализом и исследованиями важных международных вопросов. В бюллетене обращают внимание, что произошедшее в Ливии будет иметь довольно серьезные последствия как для граждан этой страны, так и для европейских соседей. В первую очередь речь идет о производстве нефти, которая ныне составляет лишь третью часть объемов, экспортировавшихся до начала военных действий. На основании этих данных эксперты Стратфорда предсказывают, что период нестабильности в Ливии не закончится со смертью Каддафи и победой сил Национального переходного совета. Цитирую. «Европейские правительства в ближайшее время столкнутся с притоком иммигрантов, особенно это касается Средиземноморского региона, например, Италии, которая не проявляла большого энтузиазма, когда в ООН и НАТО решался вопрос о бесполетной зоне над Ливией. Нестабильная обстановка в стране может способствовать увеличению влияния джихадистов. Соседящие с Ливией государства Магриба вынуждены были принимать меры, чтобы ограничить деятельность в регионе террористической организации «Аль-Каида». Также неизвестно, сколько оружия находится в Ливии в данный момент, но уже известны случаи его контрабанды в другие страны африканского континента. Внимание американской службы безопасности привлекла, например, попытка продажи портативных систем противовоздушной обороны. Все это может привести к тому, что Ливия станет менее безопасным государством для жизни ливийцев, сегодня радующихся, что Каддафи был убит.
Александра, давайте в заключение обзора отвлечемся от ливийской темы. Я задам традиционный вопрос. Есть ли статьи на российскую тему?
Да, мое внимание привлекла статья в журнале «Дипломат», который издается в Токио и специализируется на проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона. Она посвящена опасениям российских военных, пограничников и политологов в связи с намерением к 2014 году вывести международные силы из Афганистана. Вот цитата. «На протяжении минувшего десятилетия российские политики с тревогой оценивали активность Соединенных Штатов в связи с военными действиями в Афганистане. США налаживали тесные связи с бывшими советскими республиками в регионе Средней Азии, благоустраивая там военные базы. Вашингтон вторгся в сферу влияния Москвы, сотрудничая с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Но сегодня Кремль опасается не прибытия американцев, а наоборот их отъезда из региона. Это предоставит возможность радикальным исламистам расширить сферу влияния на север, как раз в бывшие советские республики, что потенциально может угрожать российской безопасности. Ведь большинство трудовых мигрантов прибывают на заработки в Россию именно сюда». Конец цитаты. Журнал «Дипломат» пишет о террористических актах, организованных исламским движением Узбекистана еще до того, как Соединенные Штаты усилили свое присутствие в регионе, а также пишет, что Россия пока не знает, как противостоять возможной угрозе.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В московской театральной среде новый конфликт. Художественный руководитель театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис заявил, что хочет уйти из театра из-за конфликта с директором Евгенией Куриленко. Сегодня Карбаускис подтвердил свое намерение, написав в социальной сети Facebook, что не отзывал заявление об уходе, вопреки информации, распространенной накануне. Ни в театре, ни в департаменте культуры Москвы не могут внятно объяснить, в чем причина конфликта. Но эксперты полагают, что он связан с кадровой политикой Департамента культуры, который назначает директоров московских театров без согласования с художественными руководителями. Рассказывает Любовь Чижова.
В театре Маяковского от комментариев этого поступка воздерживаются. Пресс-служба театра ограничилась вот таким сообщением. В Департамент культуры города Москвы действительно было направлено письмо, в котором Миндаугас Карбаускис спросил разобраться в конфликте между директором и художественным руководителем театра. В противном случае он не считает возможным дальнейшее продолжение работы в театре. Это письмо было составлено потому, что конфликт приобрел слишком большую остроту. Это не означает буквального заявления об уходе. Это попытка привлечь внимание власти к возникновению возникшей проблеме». Конец цитаты. Руководитель пресс-службы Департамента культуры Москвы Ирина Аверкиева.
Мы ничего не можем вам конкретного сказать.
Ну, вы как-то собираетесь вмешиваться в эту ситуацию?
Нет, совершенно пока мы будем смотреть, что это такое на самом деле.
А как вы думаете, почему возник конфликт? Некоторые считают это из-за того, что, в общем, директора назначили, не согласовав его кандидатуру с худруком, и во многих московских театрах конфликты происходят как раз из-за этого.
В данном случае я даже вам на этот вопрос просто мне ответить нечего, потому что театр всегда стоял в особой ситуации, знаете, последнее время, последние годы.
Нимин Даугас Карбаускис, не директор театра Маяковского Евгения Куриленко, причины конфликта пока не комментируют. Одна из актрис театра сказала журналистам на условиях анонимности, что отношения руководителей театра не сложились из-за того, что Евгению Куриленко назначили, не посоветовавшись с худруком театра. Миндаугас Карбаускис стал художественным руководителем театра Маяковского после того, как часть труппы добилась увольнения прежнего худрука Сергея Арцибашева. О причинах конфликта в театре Маяковского я поговорила с заведующим отделом культуры независимой газеты Григорием Заславским.
Мне кажется, что вообще очень хорошо, что этот конфликт вышел в публичную плоскость, хотя я знаю, что сам художественный не очень хотел, чтобы это все начало обсуждаться, но запрятанный внутрь этот конфликт грозил, как мне кажется, театру еще большими потерями. То есть он как раз сильнее грозил театру потерей художественного руководителя с таким трудом обретенного. Потому что Карбаускис, мне кажется, это такое во многом спасение для театра, хотя он режиссер молодой, как главный режиссер молодой. И вполне возможно, что какого-то опыта ему, как художественному руководителю, еще придется набираться. То, что режиссеров в Москве назначают, никак не согласовывая кандидатуру главного режиссера с директором, а директора с главным режиссером, а мне кажется, что это очень важно в таком театральном, очень тонком деле, чтобы эти люди, чтобы они могли работать в какой-то такой команде, не команде, но чтобы они хотя бы понимали друг друга, чтобы у них не было необходимости скрывать что-то друг от друга или вообще переставать разговаривать, хотя в случае с Московским художественным театром, как известно, Станислав Кемерович Данченко много лет не разговаривали, общались с записками через посредников, но это не мешало художественному театру нормально жить. Хотя таких великих людей, как Станислав Кемерович Данченко, к сожалению, сегодня мы не видим.
Насколько я понимаю, это далеко не первый конфликт в московских театрах, конфликт между художественным руководителем и директором. Да. А почему происходят такие конфликты?
Знаете, я хочу еще какое-то время пожить, поэтому мне очень хочется обсуждать эти причины. Понимаете, вот была такая перестроечная статья Нойкина «Идеалы или интересы», по-моему, Нойкина. Все, у художественного руководителя должны быть идеалы, а у директора очень часто преобладают интересы. Но мы говорим как раз об этих случаях, когда они конфликтуют, потому что в Москве очень много хороших театральных директоров, цель которых как раз создать максимально комфортные условия для того, чтобы работали эти театры.
Кто главнее в театре?
Это предмет договоренности. Понимаете, в каком-то театре может быть главным директором, в каком-то театре может быть главным художественный руководитель. И по закону у нас в театре один руководитель, хотя на самом деле, конечно, все равно этим руководителям, это могут быть два руководителя. Один отвечает за свою территорию, другой за свою. Но важно, чтобы директор понимал, что в любом случае главная его задача – это сделать все, чтобы процесс художественный был художественным.
Григорий, ну а каким вам видится будущее театра Маяковского? Как вы считаете, художественный руководитель все-таки останется там?
Расставание с директором Евгением Куриленко и максимально комфортные условия для художественного руководителя Миндаугаса Карбаускиса. Я, когда Куриленко вместе с Карбаускиным были назначены, тогда же он сказал, что в этой ситуации Карбаускис выглядит ширмой для назначенного директора. И боюсь, что если директор окажется важнее, то этот главный режиссер, к сожалению, до конца сезона не доработает.
Говорил заведующий отделом культуры независимой газеты Григорий Заславский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ведомство ООН по правам человека заявило о необходимости провести расследование обстоятельств смерти бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого накануне в городе Сирт. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили трехдневную голодовку. В Удмуртии при пожаре в психоневрологическом интернате в городе Воткинске погибла пожилая пациентка. Студентов, устроивших в четверг акцию перед визитом президента России Дмитрия Медведева на журфак МГУ, не отчислят, заявил глава факультета ЕСН Засурский. В столице Литвы Вильнюсе суд приговорил ирландца Майкла Кэмпбелла к 12 годам тюрьмы по обвинению в попытке контрабанды оружия для группировки «Истинная Ира». Не менее 10 тысяч турецких военнослужащих при поддержке авиации продолжают операцию против курдских боевиков на севере Ирака. С космодрома Куру во французской Гвиане в пятницу стартовала российская ракета-носитель «Союз», которая должна вывести на орбиту первые два спутника европейской навигационной системы «Галилео». Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пакистане, заявила, что Исламабад согласен оказать поддержку мирному процессу в Афганистане. Итоговый выпуск программы «Время свободы», простите, вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Ко мне в студию присоединился автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей, что слушатели услышат у вас?
Здравствуйте, Валентин. Ливия без Муаммара Каддафи. Разговор с экспертом, кстати, на мой взгляд, интересный, любопытный разговор с профессором Григорием Косачем о том, почему российское экспертное сообщество и российские политики не слишком-то приветствуют успех перемен в арабских странах. Вторая часть интервью Мумина Шакирова с Юрием Лужковым, который объясняет причины и обстоятельства своей отставки год назад с поста мэра Москвы. В конце выпуска расскажу о том, что студенты-выпускники и сотрудники МГУ уже составили обращение к ректору Виктору Садовничему по поводу приезда на журфак университета президента России Дмитрия Медведева. Они считают, что права студентов были нарушены, что факультет журналистики использовали как площадку для предвыборной встречи лидера одной из партий с подсадными утками, а самое большое безобразие в том, что были задержаны студенты, которые хотели задать Дмитрию Медведеву какие-то откровенные вопросы. И более того, они требуют извинений теперь от Медведева и гарантии того, что не повторится этого в будущем. Я сегодня беседовал с одним из тех студентов, вернее, студента, которые вчера пытались задать вопрос Медведеву, но были задержаны сотрудниками охраны. Девушку эту зовут Вера Кичанова, и давайте послушаем фрагмент беседы.
Изначально мы хотели проникнуть в аудиторию, поскольку мы все-таки студенты журфака МГУ, попробовать получить микрофон и задать вопросы Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Нас не пропустили, задержал сотрудник ФСО, нас тогда было двое, я и девушка со второго курса Ольга. То есть охрана факультет пропустила, а он подошел, каким-то образом узнав нас, взял студенческий, прочел фамилии и сказал: нет, для вас двоих сегодня занятий не будет. Вы все понимаете, выходите. Ну и тогда нам осталось только встать напротив калитки с вот этими плакатами. Ну, были написаны наши вопросы. У меня был написан вопрос: а вы посоветовались с премьером, прежде чем сюда идти? Был у Екатерины Лученковой был вопрос: почему вы сидите в свитере, а Ходорковский в тюрьме? А у Ольги Кузьменко был вопрос: а вам не жалко бюджета на такие выборы? Выборы, конечно, в кавычках. То, что кончилось тем, что нас задержали на глазах у большого количества людей с факультета, увели в автозак, там мы просидели где-то час, пока они сдали приказы, потом увезли в ОВД Арбат, там долго не могли понять, как нас оформлять, в итоге никак не оформили, мы просто написали объяснительные, а они написали: у тебя проведена воспитательная беседа.
А воспитательную беседу-то проводили?
Нет, не проводили.
А воспитательную беседу на факультете проводили с вами после этого?
Сейчас вызвали в учебную часть, мы ожидали всего чего угодно, там мы ожидали, что нам будут действительно грозить там отчислением. Нас вызвали, там сидела учебная часть, там сидели начальники курсов, Ясин Николаевич Засурский, и они нас очень подробно, очень сочувствующими лицами расспрашивали, а что вообще было, и расспрашивали, могут ли они нам как-то помочь, на кого у нас есть жалобы, ну, жалобы у нас есть на сотрудников ФСО.
Видимо, что спросят не с вас, а с них, за то, что вас плохо воспитывали. Когда вы планировали обратиться с этими вопросами, которые вас интересуют, к президенту Медведеву, вы ожидали того, что вот это все произойдет?
Да, ожидали, разумеется. Ну, то есть сначала мы планировали это сделать в аудитории, мы думали, как они могли бы задержать нас там на глазах у камеры всего. Но, кстати, выяснилось потом, что внутри на журфаке также совершенно спокойно людей задерживали, которые делали примерно то же, что и мы, только...
Студентка факультета журналистики Вера Кичанова. Ну что, Валентин, кажется, есть у нашей своей профессии будущее в России, несмотря на что.
Журналистика как общественный поступок, да. Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был Андрей Шарой, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы», которую вы слушаете в 8 часов вечера по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы».
Поговорим о международных темах. Группировка басков-сепаратистов ЭТА объявила об окончательном прекращении вооруженной деятельности, то есть об отказе от вооруженной борьбы. Означает ли это, что последняя террористическая группировка Западной Европы намерена навсегда исчезнуть? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Заявление это в целом положительно воспринято испанским обществом. И правительство, и парламентская оппозиция отмечают, что речь идет о важнейшем и даже историческом событии. При этом власти утверждают, что сделать выбор в пользу мира баскскую группировку вынудили активные действия правоохранительных органов. Утверждается также, что победа над ЭТО достигнута без каких-либо политических компромиссов, что якобы свидетельствует о твердости позиции правового государства, не приемлющего никаких сделок с террористами. Между тем, у многих независимых наблюдателей инициатива сепаратистской группировки особого энтузиазма не вызвала, ведь звучит она довольно двусмысленно. С одной стороны, говорится о прекращении насилия, а с другой – о необходимости переговоров с этой же целью с властями. Вот отрывок из заявления, записанного на видеопленку тремя боевиками в масках. ЭТО решило окончательно прекратить свою вооруженную деятельность. ЭТО обращается к правительству с требованием начать прямой диалог, имеющий целью решение конфликта и преодоление вооруженной конфронтации. Директор популярного телеканала «Либертад Дигиталь» Федерико Хименес Лос-Сантос полагает, что праздновать победу над терроризмом рано, что это, судя по всему, намерено шантажировать власти возобновлением террора в случае, если они откажутся выполнить ее требования, к примеру, о предоставлении независимости стране басков, амнистии для боевиков или вообще не захотят сесть за стол переговоров с руководителями группировки. Журналист напоминает, что в заявлении ни слова не говорится о сдаче оружия или самороспуске ЭТО. Другой независимый политолог, доктор Сесар Видаль, тоже далек от оптимизма. Он считает, что террористам уже сделаны крупные политические уступки. Во-первых, к региональным и муниципальным выборам в мае этого года была допущена коалиция Билду, состоящая из сторонников ЭТО, баскских сепаратистов. Сделано это было, несмотря на экстремистский характер коалиции. Во-вторых, правительство в последние месяцы смягчило тюремный режим многим отбывающим наказание боевикам. Политолог напоминает, что за 43 года террористической деятельности от рук боевиков погибли 829 человек, и что эти жертвы испанскому обществу забыть трудно. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Главный герой российской блогосферы – президент Дмитрий Медведев, сначала сообщивший в Твиттере, что будет писать в Фейсбук, а затем посетивший факультет журналистики Московского университета. Президентские метания с одной блог-платформы на другую реакцию вызвали вялую. Когда, мол, президент поймет, что все эти платформы нетрудно между собой синхронизировать? Тем не менее, Твиттер президента России задумчиво отметил.
Президент может выбрать соцсеть, соцсеть может выбрать президента.
По поводу многочисленных твитов студентов факультета журналистики, которых не пускали в заполненный нашистами зал, куда должен был приехать президент, а потом и вовсе задержали, объясняться пришлось преподавателю факультета Ивану Засурскому. Он предпочел это сделать в социальной сети «Сноб».
Медведев встречался на журфаке не со студентами-журналистами, а совершенно с другими людьми. Насколько я понял, там была определенная подборка людей, которых собрали, чтобы они встретились с президентом. Среди них, собственно, наших студентов было человек 10. Там были люди со всей страны, представители каких-то молодежных объединений. Грубо говоря, они просто попросили у журфака помещение. И декан журфака им это помещение выделил, чтобы Медведев мог встретиться с кем хотел. На балконе на втором и третьем этажах собрались студенты и преподаватели, которые его радостно поприветствовали и разошлись. Вероятно, даже с облегчением, потому что люди, которые остались в аудитории, не могут оттуда выйти даже в туалет. Что касается студентов, которые обижены тем, что не попали на встречу, они в любом случае не могли бы все туда попасть. Аудитория рассчитана максимум на один поточный курс. Другое дело, что, возможно, организаторам стоило позвать больше людей из журфака. Но это вопрос не ко мне. Мое отношение к Медведеву очень хорошее, и оно не омрачено этой историей абсолютно. Я свое дело сделал, повидал президента, дал ему научный сборник и остался доволен тем, что мне не пришлось сидеть на встрече, с которой невозможно выйти.
В Твиттере уже без участия преподавателей обсуждалось, зачем было посещать журфак, если не встречаться там с журналистами, пишет пользователь Via Medianum.
Вот будет весело, если Медведев соизволит еще посетить 31 числа Триумфальную площадь, а там будут специально собранные нашисты.
По мнению пользователя Пав Грик, некоторый вызов здравому смыслу со стороны президента является продуманной художественной стратегией.
А Медведев на журфак в рамках Moscow Design Week едет в качестве инсталляции? Он же такой современный, как современное искусство.
Известие о смерти Муаммара Каддафи вымело из англоязычной блогосферы все прочие темы. Первой реакцией было карнавальное освобождающее веселье. Бывший ливийский диктатор был демоничен и многолик. Даже имя его на английском имеет несколько вариантов написания. Конец диктатора тоже демонически размножился. Внешнеполитический комментатор Дэн Дрезнер так отреагировал в Твиттере на первые противоречивые известия из Сирта.
Думаю, я могу объяснить, что происходит. Каддафи взяли в плен. Каддафи был убит. Каддафи по-прежнему на свободе.
Демоническую тему продолжила в блогах «Нью-Йоркер» Эми Дэвидсон.
В самом начале на BBC прошло интервью с бойцом армии Национального переходного совета, который сказал, что когда Каддафи схватили в Сирте, у него в руках был золотой пистолет. В ситуации неопределенности это даже казалось правдой. Параллельно шли сообщения, что он мертв, ранен в обе ноги, все еще скрывается в пустыне. Потом появилась отвратительная фотография трупа, предположительно его трупа. Потом сообщили, что Сирт пал и что бои все еще продолжаются. Теперь эти вопросы отчасти разрешены. Однако остаются другие. Если его убили, то как? Когда он был уже схвачен или когда пытался скрыться? Погиб ли он при обстреле НАТО или его убили свои? И главный вопрос – что дальше? Ливийцы в течение почти полувека страдали под его пятой, страдали, когда режим пошатнулся и когда пал, страдают и сейчас. Было бы неправильно радоваться, забывая, например, что может произойти с гражданским населением Сирта после того, как он перешел в руки триумфаторов. Ливийцы сами освободили свою страну и сами будут определять ее будущее. Но мы ведь тоже не стояли в стороне. В чем заключается теперь наша роль? Может, в руках у Каддафи и был золотой пистолет, но вот серебряных пуль, которые, как говорят, разрешают все проблемы, ждать ни с какой стороны не приходится.
Впрочем, один вывод о вовлеченности США в операцию в Ливии в блоге The Daily Dish уже сделан. Эндрю Салливан пишет под диккенсианским заголовком «Повесть о двух президентах».
Буш и Саддам. Триллион долларов и тысяча погибших американцев. Обама и Каддафи. Миллиард долларов и ни одной потерянной жизни. И на этот раз нам еще и симпатизирует весь арабский мир. Всего за полгода освободить землю сразу от Усамы бен Ладена, Анвара аль-Авлаки и Муаммара Каддафи. Если бы Обама был республиканцем, его барельеф уже красовался бы на горе Рашмор.
Первый серьезный и по-человечески понятный вывод тоже сделал Дэн Дрезнер, но уже в своем блоге на сайте Foreign Policy.
Не хочу показаться брюзгой, но я бы предпочел ситуацию, в которой смерть человека, каким бы злодеем он ни был, перестала быть лучшей новостью мировой политики. Поймите меня правильно. Мне не жаль, что бен Ладен, аль-Авлаки и Каддафи покинули этот мир. Но, наверное, это и называется сложением посредством вычитания. Но я бы предпочел другие методы сложения.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ведомство ООН по правам человека заявило о необходимости провести расследование обстоятельств смерти бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого накануне в городе Сирт. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили трехдневную голодовку. Студентов, устроивших в четверг акцию перед визитом президента России Дмитрия Медведева на журналистский факультет МГУ, не отчислят, заявил глава факультета ЕСН Засурский. А в Литве суд приговорил ирландца Майкла Кэмпбелла к 12 годам тюрьмы по обвинению в попытке контрабанды оружия для группировки «Истинная Ира». Не менее 10 тысяч турецких военнослужащих при поддержке авиации продолжают операцию против курдских боевиков на севере Ирака.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Поставь крест на этой власти. Прямая видеотрансляция с московского митинга.
Комментарии экспертов.
Юрий Лужков о собственной отставке.
В блогах Свободы.
Студентка Ирина Чевтаева. Левый фронт против захвата Уолл-стрит.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Директивы Европейского Союза не должны мешать энергетическому сотрудничеству России и ЕС, заявил президент России Дмитрий Медведев. В противном случае, предупреждают в Москве, поставки российского газа могут быть переориентированы на азиатские рынки. Насколько реальна такая угроза, об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Президент России Дмитрий Медведев вновь напомнил об отношении Москвы к новым правилам регулирования европейского рынка энергоресурсов, так называемому третьему энергетическому пакету. В четверг после встречи с главой правительства Нидерландов он заявил, что директивы Европейского Союза не должны мешать развитию энергетического сотрудничества России и ЕС. Что будет, если европейские страны не прислушаются к мнению российских властей, в начале недели рассказал заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский. Сейчас «Газпром», по его словам, не чувствует себя более приоритетным поставщиком газа в Европу, и это вынуждает его искать новых партнеров вне европейского рынка. В частности, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь о Китае. В чем причина газовых разногласий России и Евросоюза? Говорит заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Основная, конечно, причина – это третий энергопакет, который внес уже, по факту требования о разделении компаний по виду деятельности. И с учетом того, что вот «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она и добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить.
Выполнение положений третьего энергопакета, как считает в Москве, может создать риски не только перехода прав собственности на газотранспортную инфраструктуру в Европе, доли в которой принадлежат «Газпрому», но и поставить под сомнение долгосрочные контракты на поставку газа из России. Однако, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, именно эти соглашения и лежат в основе высоких цен на российское топливо.
Надо прекрасно понимать, что «Газпромовская» формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти слагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома».
Таким образом, как предполагают эксперты, роль России и «Газпрома» в европейских странах в перспективе будет снижаться. И дело здесь, уверен эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, совсем не в конфликте с Евросоюзом о регулировании газового рынка.
Вот сейчас, конечно же, там доля российского газа, она очень высока, но вот если мы говорим о будущем, то здесь правомерно говорить там, может быть, не о фактическом сокращении российского газа, а именно о некотором сокращении его доли в общем объеме потребления газа Европы. Объем потребления газа в Европе может расти, но поставки преимущественно могут быть из новых регионов. Сейчас вот есть данные новые о экспортных перспективах Азербайджана. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, там, 20-30 года, то здесь может уже появиться сланцевый газ из Польши. И, опять же, есть там все-таки еще рынок сжиженного природного газа. И поэтому России будет сложнее конкурировать на европейском рынке.
Казалось бы, в этих условиях стремление России переориентировать часть своих газовых поставок в восточном направлении кажется вполне логичным. По прогнозу экспертов, Япония, Южная Корея и особенно Китай в перспективе будут увеличивать потребление этого вида топлива. Однако, продолжает Сергей Агибалов, и сейчас, и в будущем российский газ там вряд ли сможет конкурировать по цене с топливом из других источников.
Мы давно собираемся выходить на этот рынок, но Россию ждут на этом рынке в первую очередь с конкурентными ценами. И если сравнивать потенциал спроса, да, то ключевой рынок это здесь будет Китай. Но у Китая большие запасы солнцевого газа, и все-таки это туркменский газ. Газ из России может быть, но он может быть только дешевый. Тогда возникает вопрос, а нужно ли туда вообще идти? На мой взгляд, может быть, даже будет лучше, если мы никогда не попадем в Китай.
Предварительное соглашение между Россией и Китаем о поставках газа было подписано 2 года назад. Однако стороны до сих пор не могут согласовать маршруты и, что самое главное, контрактные цены. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, по последнему пункту их позиции расходятся радикально.
У «Газпрома» и китайцев всегда были очень полярные точки зрения по данному вопросу. В 2004 году китайцы хотели вообще внутреннюю российскую цену на газ. Ну, естественно, это неприемлемо. Тогда она была совсем смешно. Что касается сейчас, то «Газпром» хочет, чтобы была европейская формула цены. Соответственно, «Газпром» как бы хочет приравнять европейский рынок и поставки в Китай. Сами китайцы исходят из цен азиатского рынка. То есть сейчас это где-то чуть менее чем $200. Если мы берем Европу, то сейчас там цена где-то под 400.
Тем не менее, на словах, пугая Европу сокращением поставок газа, Москва строит новые планы расширения своего экспорта в страны Евросоюза. Как заявил в четверг заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев, концерн по-прежнему рассматривает возможность строительства третьей и последующих очередей газопровода «Северный поток».
Иван Трефиров подготовил очередной выпуск экономической панорамы. И в заключение этого часа рубрика «Общественное мнение». В серии «Социологические портреты» мы регулярно рассказываем об известных российских ученых, а также о специальных изданиях и организациях, работающих в этой области. Сегодня герой рубрики – один из ведущих современных российских социологов Владимир Ядов. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Владимир Ядов родился в 1929 году. Окончил Ленинградский государственный университет. Там же при ЛГУ организовал в конце 50-х годов лабораторию социальных исследований, которая впервые в Советском Союзе начала изучать трудовую мотивацию и ценностные ориентации граждан. Ядов возглавлял Российское общество социологов, занимал руководящие посты в Международной социологической ассоциации, Международном институте социологии. О Владимире Ядове рассказывает профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Более 40 лет назад я услышал от известного психолога Евгения Сергеевича Кузьмина такие слова: «Советская социология начинается с буквы «Я». И эти слова о Ядове уже давно перестали восприниматься мною как метафора. В них правда зарождения и развития постхрущевской российской социологии. И Ядов – это не только ученый и учитель, это личность, которой присущи черты русской интеллигенции и в которой неистребим дух шестидесятничества.
А что вы скажете о главных научных достижениях Владимира Ядова?
Деятельность Ядова проверена временем и высоко оценена не только российским, но и международным профессиональным сообществом. Однако ответить на ваш вопрос нелегко. Сделано им много и по разным направлениям. Все началось во второй половине 60-х. Тогда им и Андреем Григорьевичем Здравомысловым было проведено крупное социологическое исследование отношения рабочих к труду и издана книга «Человек и его работа». Она сразу была признана классикой и переведена на многие языки. Исследование показало, что труд, в отличие от заверений партийных идеологов, не превращался в первую жизненную потребность. После одного ядовского доклада член Центрального комитета КПСС академик Митин сказал: «Цифры – это хорошо, но нам нужны правильные цифры, которые подтверждают нашу теорию. а этого не было. Книга дала мощный импульс социологическому изучению труда и стимулировала возникновение в стране сети заводских социологических лабораторий. В 1968 году, по словам Ядова, родилась в старту серенькая в мягкой обложке книга «Методология и процедуры социологических исследований». Советской социологии редкостно повезло в том, что первый учебник делался на основе лекций, читавшихся Ядовым в Эстонии. Там не было столь жесткого идеологического пресса, как в русских регионах Союза. Через пару лет эта книга была переиздана в Москве большим тиражом и стала известной многим. Третье крупное достижение Ядова – это предложенная им теория иерархии психологических установок личности. В целом, к концу 60-х годов Ядовым были заложены основы ряда направлений в развитии советской социологии. Период, начинающийся в 70-х и доходящий до наших дней, также оказался в жизни Ядова богатым на дела и достижения. В значительной мере, благодаря ему, сложные постперестроечные годы был удержан от развала головной академический институт в Москве, он тогда был его директором, и создан ленинградский филиал этого института. Открылось множество социологических факультетов и кафедр, начали разрабатываться методологии изучения трансформирующейся социальной среды. Несколько лет назад я спрашивал Ядова о том, сколько человек под его руководством защитило кандидатские диссертации. Цифры сейчас не помню точно, но что-то около 100 или более 100. Ядов – суперзвезда многих формальных и неформальных сетей общения российских социологов. Признание отечественной социологии на Западе в значительной степени базируется на высоком международном авторитете Ядова. Его интерес к новому не исчерпаем. И при этом он не выпускает из поля зрения те области, направления развития социологии, которые он когда-то сам начинал разрабатывать. Отсюда его феерическая компетентность и огромное влияние на ключевые аспекты жизни всего российского сообщества социологов. Ядову уникальным образом удается совместить глубочайшую погруженность в проблемные области науки с откликом на текущие события жизни. Он интеллектуал, но в нем есть нечто от героев Андрея Платонова, понимающих мир нутром. С таким талантом можно лишь родиться.
Говорил профессор Борис Докторов. В настоящее время Владимир Ядов – главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, руководитель Центра теории и историко-социологических исследований Института, главный редактор социологического журнала.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Рассталось ли человечество с мечтой о полете на Марс?». В программе по итогам космического форума 2011 выступит научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков. Причины отставки мне не назвали.
Комментарии экспертов.
Сербы, албанцы, силы НАТО. Что происходит в Косово?
Право автора.
Универсальный язык Либерти. Александр Геннис. О том, что выше барьеров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.